alright. You start a little conversation, now it's alright. But you take it back.
Постоянные слушатели, наверное, хорошо помнят Аню фон Бремзен, которая 2 года участвовала в нашем кулинарно-географическом цикле передач «Колобок». Несмотря на пышную фамилию шведских дворян, Аня своя, москвичка из Квинса. Ведущий кулинарный автор Америки, автор дюжины популярных книг и бесчисленных статей, она проводит жизнь так, как все мечтали бы, в лучших ресторанах мира. Попробовав и приготовив все, что бывает, Аня остановилась в Испании. Досконально изучив страну, от языка до танцев, она удостоилась отзыва лучшего в мире повара Феррана Адриа. «Никто лучше Ани не понимает нашу кулинарную сцену», — написал он. О том, как это непросто, говорит его собственное меню. Соусы в сифонах, соленое мороженое, бесцветные концентраты огурца с клубникой. Все это вкуснее, чем звучит, и так же интересно, как кажется. Тем более, что, щадя нас, Аня предпочитает гуманную версию футуристической кухни, обновляя, но не отменяя старые рецепты. Так, однажды она угощала гаспачо из миндального молока со сладким иберским чесноком, модернизированной паэлей с тигровыми креветками и воздушной бараниной, которую после 7-часового бдения в духовке можно было есть губами. Но, конечно, главное в ее жизни – кулинарная литература. Аня 3 получала премию Джеймса Берда, которая в этом вкусном мире заменяет Оскара и ценится не меньше. Сейчас Аня трудится над своим самым, наверное, амбициозным проектом – над историей Советского Союза, увиденной и описанной через его кулинарные традиции. Вот об этой теме, которая столь своевременна сегодня, когда в каждом доме готовится накрыть новогодний стол, мы и беседуем с гостем американского часа Анной фон Бремзен. Расскажите о замысле вашей книги.
Ну, вы знаете, замысел очень простой. Что, если, скажем, прустовская марлен, что, если это как бы немножко отравленное? Что, если блюда, которые нам сейчас кажутся вкусными и незабываемыми, но которые и идеологически были отравлены, и вообще это сказка... То есть мы не Набоковы, мы не Прусты, мы выросли совершенно в других условиях. Но что, вот если все равно ты привязан к этому детству, к этой идеологии?
То есть в основе это ностальгия по советской кухне.
Да, ну и как бы культурная история самой ностальгии. И замысел такой. Я с мамой в Америке, живем уже здесь много лет, и мы решили восстановить память о советской кухне через вот такое кулинарное путешествие «Машина времени». Каждая глава посвящается одному десятилетию советского века. То есть,
Там будет 7 глав, да?
10. 10-е годы.
То есть вы начали еще с запасом, да? До советского времени.
Ну, 10-е годы, как бы, революция произошла, поэтому это очень важно. Но мы еще готовим такие вот блюда по Малаховец, по русской литературе. И как бы мы прощаемся с настоящей русской кухней. И прощаясь с ней, мы вдруг понимаем, что мы ее совершенно не знали. Мы пытаемся приготовить ботвинью, настоящую кулебяку, такую, как готовили в Москве, 12-ярусную. Вот мы смотрим на эти рецепты и понимаем, что они как бы нам чужие, потому что это наша культура, наша литература, но мы с этой кухней по вкусу совершенно незнакомы.
То есть революция разрезала традицию русской кухни и превратила ее в советскую?
Да, но советская кухня, на самом деле, 20-е годы очень интересно, потому что, с одной стороны, НЭП, то есть это возврат такому какому-то декадентству, но уже совершенно другое качество. Там какие-то рестораны, которые закрылись после революции, открываются, но там уже бандиты.
Это очень похоже на новую ситуацию.
Да, НЭП, конечно, похож на новую ситуацию. И, как известно, эстетическая, культурная и кулинарная политика большевиков была страшно аскетично. Они вообще хотели освободить женщин от рабства кухни. Это уже такие утопические кухни-фабрики. Какие-то соевые продукты пытались вести. В общем, это полная идет утопия, авангард. И это еще не советская кухня. И потом, когда в 1935 году, уже после коллективизации, после Голодомора, после этих страшных смертей, Сталин вдруг говорит в 1934 или в 1935, я не помню, на конференции стахановцев, что жизнь стала лучше и жизнь стало веселее. И тут начинается новая культурная политика изобилия, потребления. Сталин предлагает ввести моду на деньги, потому что карточная система на самом деле очень дорого обходится государству. Сама бюрократия, по-моему, стоила 30 миллионов в год просто распределять эти карточки. И появляются какие-то товары. Помнят люди в конце 30-х годов, которые были в Москве, жили. Была икра, были крабы. В Елисеевском было каких-то там 100 сортов хлеба. И тут очень важную роль играет нарком пищевой промышленности Анастас Микоян, под руководством которого выходит книга в 1939 году «Наша любимая и незабываемая о вкусной и здоровой пище». И вот тут начинается новая политика, новый век советской кухни.
Вы рассказывали о том, что среди блюд, которые появились в это время, среди пищевых продуктов, были самые неожиданные. Например, кетчуп, не так ли?
Да. Микоян в 1936 году едет в Америку, и он в полном восторге от своего путешествия. Он описывает его и в воспоминаниях своих, и потом позже даже в номере журнала «Америка». Сейчас очень интересная в России вышла книжка, называется «Микоян и культура общепита» Ирина Глущенко. Очень-очень стоит ее прочитать. Ну и потом воспоминания современников самого Микояна. Микояна «Америка» абсолютно потрясает. Ильф и Петров, которые в то же время там находятся, они очень критические, иронические описывают Америку.
Особенно ее кухню.
Особенно ее кухню, которая им кажется безвкусная. А Микоян же в полном восторге абсолютно от всего. Он 3 месяца проводит в стране таким марафоном и на бойнях, и холодильники его потрясают, и упаковка, в общем, все. И он пытается всю эту технику, то есть не всю, конечно, а что может, привести в Советский Союз. А предыстория тоже интересная. Микоян собирался поехать в Крым с женой Ашхин, которую он очень любил и побаивался. И он зашел попрощаться к Сталину и сказал: вот мы уезжаем. Он сказал: ты знаешь, а ты поедешь в Америку вместо этого. И Микоян сказал: ну как же, я Ашхин обещал. А Ашхин была старая боевая подруга, и Сталина она хорошо знала. Знаешь, что говорит? Возьми Ашхин с собой. И вот таким образом они все поехали. Он с женой, и если бы Сталин не разрешил бы жене Микояна поехать с ним, неизвестно, где была бы советская кухня, потому что котлеты, например. Что потрясло абсолютно Микояна, о чем он подробно пишет? Гамбургеры. Говорит, вот стоит парень, продает горячие котлетки, тут у него уже готова булочка. Он собирался ввести гамбургеры в Советский Союз, но помешала война и технология производства, поэтому осталась как бы котлета, а булочка нет.
Я считаю, что это большой успех, потому что наша котлета гораздо вкуснее американского гамбургера.
Я совершенно согласна, особенно когда мне много-много хлеба. Так что там всякие мороженые пельмени, мороженое, знаменитое советское мороженое, которым мы так гордились, это он тоже привез из Америки.
Аня, вы написали 1 000 000 книг о разных кухнях мира. Как в этом контексте выглядит советская кухня? Я не говорю русская, я говорю именно советская.
Вы знаете, ну, советская кухня, она настолько идеологизирована, и она настолько связана с самой массой других вещей, что это не просто кухня, это как бы исторический документ, как я ее и воспринимаю в книге. Поэтому вся идея об отравленном печенье, которое все равно не можешь забыть. Что интереснее, что-то нажраться чего-то вкусного и забыть об этом? Или помните травму, которая нам доставляла стояние в очереди? Помните триумфы до слез? Помните этот банан один раз в год, это запах мандаринов зимой. Ну как же это можно забыть? Но самое интересное то, что вы помните же, в России ничего не выбрасывалось. Поэтому, кроме еды, у меня еще идет археология предметов. Вы помните майонезную банку, например? Через что люди прошли вместе с этой майонезной банкой? Анализы, которые в ней носили цветы, ставили. Что вообще мы только... То есть недостаток тары, например, тоже как бы создал свою культуру потребления, свою культуру отношения к вещам. И это отношение безумно сентиментальное.
Я знаю, что ваш издатель, очень серьезный американский издатель, и вашу книгу жду с большим интересом. Что американцев может заинтересовать во всей этой трогательной и для нас очень понятной истории?
Ну, вот когда мой агент присылал мою заявку, я написала сначала 40 страниц в разные издательства, сразу же ему посыпались имейлы. Буквально он сказал, что такого в жизни не видел. Через час, через два уже буквально его осаждали, и на следующий день мы подписали договор с редакторшей Обамы.
Редакторша, которая делала книгу Обамы, да?
Да, совершенно верно, которая с ним работала много. И что поразило американцев, вот именно насколько вкусовые ощущения пронизаны эмоциями, самыми разными истории, идеологии. Сейчас вообще жанр кулинарного мемуара безумно популярен. Сейчас это как бы самый-самый такой жанр, потому что все с ума сходят от еды, всем интересно. Но в основном это вот такие, ну даже как бы по сравнению с прустовскими воспоминаниями. Ну хорошо, он съел печенье, там воспоминания детства. Ну а если бы в этом печенье была вся история страны, история арестов, история вот триумфов, что его доставали. Вы представляете, какие вообще слои археологические, социальные, исторические в каждом вот куске этого печенья. Поэтому в Америке такого нет, и, по-моему, нигде на Западе такого нет.
Я желаю вам успеха и надеюсь, что эта книжка доберется и до русского читателя. Вы хотели бы, чтобы ее прочитали в России?
Я бы ужасно хотела, но, с другой стороны, у всех такие воспоминания. Мне как бы было бы немножко стыдно, но мы все стояли в очереди, и все можем рассказать про докторскую колбасу. Green tangerine, want to tell them all.
На волнах радио «Свобода».